Ирина Кизимова, 3.9, книга 1, глава 1, 1. Три стрелы. В 3.9 царстве, в величайшем государстве, жил да был славный царь Берендей. Владения его простирались далеко за горизонт вдоль берега широкой реки Иволги, впадающей в Синее море, берега которой обрамляли высокие плакучие ивы, касаясь длинными ветвями мерно бегущей водной глади. Мимо высоких горных хребтов, высшие вершины которых даже летом были покрыты снегом. Зачарованный лес, раскинувшийся на многие версты севернее столицы, пугал нечаянно забредающего туда путника всевозможной нечистью да запутанными тропинками. Встретить среди деревьев лешего или заметить качающуюся на ветвях смеющуюся русалку было каждодневным делом для забредающих туда жителей местных деревенек. Поля колосящиеся, отливающие золотом на солнце пшеницы, встречали путника у небольших селений, где местные ребятишки торговали сахарными петушками на палочке на широких ярмарках, на которые съезжались все окрестные торговцы. И какой только зверь и птица не водились в местных густых лесах. Какую только рыбу диковинную невозможно было выловить в водах многочисленных чистых прудов да небольших звонких речушек. То был благодатный край, сдобренный солнечной лаской и обходимый суровыми зимними бурями стороной. Отрадно было править сей благодатной землей. Берендей всегда знал, что займет свое место на троне вслед за отцом своим, как первый среди братьев царевичей, а после победитель всех традиционных испытаний. Потому с детства был голоден до знаний по управлению государством, обучен грамоте и всем полагающимся будущему правителю наукам. То были мудрые годы правления, ширились владения, осваивались поля, строились новые деревни и разрастался город вокруг стен белокаменного Кремля. Но годы мало-помалу взяли свое, не успел Берендей оглянуться, как превратился в дряхлого старика. Ранее могучий царь уронил ложку из трясущихся рук. Мальчишка-служка сразу же бросился поднимать ее, извиняясь, тщательно обтер вышитым льняным полотенцем, аккуратно вернув на стол. В последние годы правления царь стал совсем плох, неведомая хворь пыталась жить его со света. Он сидел, не двигаясь, сгорбившись, глядя в пустоту, сквозь портрет покойной жены в противоположном конце горницы, не проронив ни слова. Мальчик ждал, привыкнув к этой уже каждодневной картине. Все чаще Берендей застывал посреди покоев или сидя на троне, скрючившись, руки дрожали. Посему подпись на важных документах стала кривой и заляпанной красными чернилами, а сами буквы мелкими-мелкими, почти сливавшимися воедино в некоторых местах. Иногда никто из бояр не мог прочесть написанное царем-батюшкой, что уж говорить о других людях. Временами он пытался поправить кляксу дрожащей рукой, но делал только хуже, размазывая ее по уже написанному на белой бересте тексту. Приходилось начинать все сначала. Царь угасал, но жил. У него еще остались неотложные дела на этом свете. А вопрос престола наследия стоял как никогда остро. «Позови, Прошка, сыновей моих. Есть у меня к ним разговор». Мальчик вздрогнул от неожиданности. Он уже успел привычно задремать, стоя за спиной царя. «Сей час, царь-батюшка!» Только вымолвил он, скрывшись за дверьми. Берендей посмотрел на свои дрожащие руки, сделал глубокий вдох и сжал кулаки, силой воли, пытаясь заставить их слушаться. Получалось плохо, но он всем сердцем верил, что доживет. Царь обязательно должен увидеть, как один из его сыновей взойдет на трон, непременно отведать чарку меда на пышных свадьбах и дать имена первенцам, как было принято в этих краях. Болезнь одолевала все сильнее, с каждым разом раскрываясь как ядовитый цветок, обнажая новые ранее неизвестные признаки. Еще вчера дрожь была лишь в руках, а на завтра охватывала все тело. Придворные лекари лишь качали головами, допоили царя-батюшку горькими отварами из лечебных трав, заставляли больше проводить времени в покое и обязательно раз в 3 дня париться в бане, чтобы сбить хворь душистым веником. Больше не мог Берендей держать в слабых руках все царство-государство, а новые угрозы не дремали, подступая то с границ, то из самого сердца 3.9. Порой не только тело, но и острый ум начинал притупляться, и тогда царь чувствовал себя по-настоящему беспомощным. Время правления подходило к концу так же, как отмеренный жизненный срок. Берендей давно потерял счет времени. День для него резко сменялся ночью, и переходил в другой, не оставляя за собой следа и значимых воспоминаний. Не заметил и того, как быстро пролетело время сейчас, явив перед царским взором трех добрых молодцев, братьев царевичей. Царь не обратил на вошедших никакого внимания, пока те не заговорили, привлекая к себе отцовское внимание.